Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Хорошо, когда муж и жена живут душа в душу. Когда они, держась за руки, бегут в сторону одного светлого горизонта, смотрят в одну сторону, понимают друг друга без слов, знают, что будет муж на завтрак, а жена на ужин. Но в жизни все бывает всегда гораздо сложнее. А в вопросе веры, в сложной парадигме семейных отношений, сегодня хочется поговорить нам в семейном часе. В студии ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И для этого, как нам кажется, не совсем простого разговора, мы пригласили в студию большого друга радио «Вера», настоятеля храма трех святителей в Раменках, отца десятерых детей, протоиерея Александра Никольского. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Думаю, что к вам не раз приходили супруги, муж, может быть, или жена, о том, кто чаще, мы еще поговорим потом, с вопросом: «Батюшка, не знаю, что делать. Я его тащу-тащу в храм, а он никак. Я его все пытаюсь заставить привести с собой в храм, а он не идет. Что делать? Как заставить мужа идти в храм?» Часто ли к вам обращаются с такой просьбой, вопросом?
Да, часто люди, как раз которые пришли к вере сами недавно.
Ах, это все-таки неофитство.
Неофитство, конечно, всякого сомнения. Есть такие замечательные слова Александра Сергеевича Пушкина, стихи: «И опыт сын ошибок трудных». Вот у неофитов, чем их отличается, у них такая пламенная вера, немножко такая, ну, неглубокая, но при этом отсутствие, естественно, отсутствие духовного опыта. У человека, который уже пожил в вере, в том числе и в браке, уже будучи, допустим, верующим и вторая половина неверующего, он уже много шишек понабил и знает, что делать надо, что делать не надо. Поэтому вопрос такой, действительно, ну, на 99% неофитский. Как вот мужа быстренько затащить сюда же, вот, куда я хожу?
Ради его же блага.
Конечно, конечно, конечно. Вообще, женщины, они по своей природе такие педагоги.
О, да.
И они любят воспитывать. Ну, это, в принципе, не в природе Бог вложил, потому что дети, женщина с детьми в большей степени проводит, чем муж.
Такая мальвина, девочка с голубыми волосами, которая в итоге воспитывает не только детей, но вообще весь мир вокруг.
Да-да-да-да. Вот. И поэтому у женщины, естественно, возникает такое желание, особенно современной женщины, воспитать и мужа. Ну, если она пришла в храм, храм – это хорошо, значит, надо, естественно, и мужа так вот что-то как-то на него воздействовать для некого блага его, да, чтобы он тоже пришел в храм. Но вот здесь, вы знаете, вот можно мужа заставить поклеить обои, сходить в магазин, даже заработать деньги, ну, больше, чем он там раньше зарабатывал. Это можно всякими, так сказать, женскими премудростями. А вот в храм заставить его пойти невозможно, потому что, знаете, что значит пойти в храм или, наоборот, не ходить в храм, если ты уже ходишь? Это значит отказаться от себя, от своей, вот от того, чем ты живешь.
То есть это наша жертва.
Да. Это не, нет, это, естественно, хождение в храм – это наша жертва. Но это, еще раз, отказаться, чем ты живешь. Это такой сущностный момент. И, конечно, человек, он может спокойно от жены выносить все ее там особенности характера, в том числе отрицательные, там еще что-что. Но когда, и кажется, любой человек, это касается мужчин и женщин, но когда дело касается веры, человек может стать как кремень. Вот вроде он такой мягкий, хороший, покладистый, никогда не скандалит. Ну, такие бывают мужчины. А вот когда дело касается веры, все, стоит насмерть. Может быть, не так вот, без скандалов, без какого-то такого гневливости, взрыва, но не идет все равно.
Удивительный феномен. А почему?
А именно потому что, понимаете, это отношение с Богом.
Вы хотите сказать, муж ревнует жену, когда у нее отношения с Богом становятся крепче, чем с ним?
Нет, нет. Как правило, мужья очень редко же ревнуют жену. Вот жены ревнуют, неверующие жены, нередко ревнуют мужа к церкви, как к женщине другой.
Правда?
Да, вот это такие два случая. То есть там то есть вот ситуация, когда муж неверующий, это лучше в семье, для существования, чем когда жена неверующая.
А такие ситуации часто встречаются, когда верующий муж и неверующая жена? Мне кажется, как-то это...
Нет, я бы не сказал, что это прям, знаете, вот искали-искали, наконец нашли, ничего подобного.
Нет.
Нет, сейчас такие ситуации нередки. Вот, может быть, это было там в советское время, там раннее советское время, может, я там строили коммунизм, там на пятилетках стройках работали, вот, а жены так потихоньку в храм ходили. Это, может быть, тогда, а сейчас нет, сейчас достаточно, ну, это, конечно, не большинство, естественно, большинство как раз такая классическая ситуация, но когда мужья верующие, а жены неверующие, их невозможно привести, бывает, и женщину неверующую труднее даже, чем мужа привести.
А почему? Что такого в женской природе так сильно сопротивляется, если опять же, в нас, в женщин, заложено то, что мы все-таки за мужем тянемся, растем и вообще выходим замуж,
полагаю,
а не флаг берем в руки и как паровоз начинаем на себе что-то тащить?
Полагаю, природная женская вредность. Есть у нее такая червоточинка. Она же влюбляет в себя женщину, но она же потом и так подгрызает.
Сознанием дела сказал Александр о вредности.
Нет, ну мы все вредные, и мужчины, и женщины. Я иногда сижу дома, ну, после каких-то, так сказать, разговоров с женой, не самых, своей матушкой, не самых таких теплых, и тоже сижу на диване, думаю, какой же я вредный. И что это я?
Ну, странно было бы, если бы вы сидели и говорили, какой я полезный. Отец Александр, ну, если говорить серьезно, да, вот когда... Один из супругов, вот я сейчас не хочу делать акцент на том, что там жена ходит в храм, а муж не ходит, там жена верит, а муж не верит. Я все-таки допускаю, что возможно и то, и другое, хотя второе, наверное, реже. Так вот, когда возникает такая ситуация, все-таки один из супругов неизбежно начинает испытывать какой-то кризис, а может быть и оба, еще неизвестно, кто больше. Испуг, потерю некой идентичности, единство взглядов на жизнь, потерю ощущения крепкой связи между супругами, отдаление друг от друга. И с этой точки зрения желание взять своего супруга за руку и сказать «пойдем же со мной». Даже не потому, что я хочу, чтобы тебе было так же хорошо, как и мне, я просто тебя не хочу потерять. Вот с этой точки зрения.
Ну, иногда, кстати говоря, неверующая половина говорит, вот мы были с тобой едины, а ты пошел в храм, и между нами прилегла какая-то такая уже, так сказать, червоточина, даже, может, пропасть, не знаю, там, мы уже не едины. Ты живешь совсем другими принципами. Это, бывает, очень смущает верующую половину, потому что она чувствует, что так оно и есть. Так оно и есть. И на самом деле, оно так оно и есть. Но надо понимать, что надо ли в этом случае думать, что, ну да, вот, ну, может быть, все-таки как-нибудь без веры проживем, зато вместе, семья. Но даже понимать, что человека препятствует, что человек препятствует верить в Бога. Только одно — грех. А грех — это то, что убивает любовь и между людьми тоже. Не только любовь к Богу и вера в Бога, но и любовь к друг другу.
А можно уточнить, что вы вкладываете в это понятие «грех» в данной конкретной ситуации? Зачастую бывает, что вот этот человек, который в храм не ходит, но он при этом человек очень хороший. И о каком грехе мы тогда говорим? Тем более, что бывает, ну, в себе действительно бывает сложно что-то такое распознать. Ну, я все делаю правильно.
Да, если этот человек придет на исповедь...
Не изменяю мужу, я вообще там плачу налоги, хорошо воспитываю детей, у меня как-то вот все, что я могу делать в этой жизни хорошего, я все это делаю, там дом, дерево посадил, ну я не знаю, ну вот какие-то такие вещи. И ничего из 10 заповедей, так, ну если мы этот деколог воспринимаем прежде всего как «не убей, не укради, не прелюбодействуй», особо ничего не нарушаю, родителей люблю, да, вот в чем тогда проблема, почему, какой грех?
Если человек придет на исповедь, он скажет: батюшка, так я ж безгрешен.
Да, можно иконы рисовать, как портрет. Вы знаете, вот у меня был не один случай, когда вот была такая семья, жизнь. И вот один там супруг или супруга верующий, а другой неверующий. И замечательный человек. И, то есть с ним и комфортно жить, и он действительно вот вроде деколог исполняет. А потом неожиданно для всех, в том числе для этого очень этичного, но неверующего супруга-супруги, он, например, изменяет жене. Ну, к примеру. Просто для него это шок. Или он делает какой-то другой поступок, тоже такого совершенно шокирующего для него свойства. Потому что он сам удивляется, как это произошло, как это могло быть. Ну, то есть, вплоть до того, что это в одной семье такой очень интеллигентный, где все друг друга очень любили, до даже куда жертвенного состояния, люди схватились за ножи. Это люди такого, ну, высокого образовательного ценза и культурного.
А вы знаете такие ситуации?
Да я конкретно знаю. Угу. Я просто не могу называть имена, там, даты, квартиры, там, телефоны, явки, потому что тайные исповеди.
Это не требуется. Вот,
да, но это такие ситуации есть. Это постоянно. Понимаете, когда человек безгрешен не бывает. И грех в таком очень этичном человеке дремлет. Но потом он обязательно начнет все больше, больше проявляться. Просто на, так сказать, фоне, может быть, других людей, которые там скандалят, изменяют, там или еще что-то, деколог не справляет, он вроде у него все хорошо. До времени. Но даже у него есть, например, ну, вот там, я знаю, люди вот тоже такие очень жертвенные, но вредные. Он говорит, ну, не надо это делать. А он считает, что это правильно. Ну, например, там детям показывать американские мультфильмы не совсем такого хорошего содержания. Ну, не то, что они там какая-то нецеломудрие, ну, знаете, такие, знаете, вот они не так дети настраивают. Вот. И говоришь человеку, ну, не надо это делать. Говорит, да-да, нет, не буду. Потом показывает детям. И говорят, а папе и маме не говорите. Не надо. Это будет наша маленькая тайна.
Это няня, что ли, так себя может?
Ну, там бабушки, например, там еще кто-то. Понимаете? И человек не чувствует,
что что-то пошло
не так. Что это нельзя показывать детям. Именно в силу того, что у него не хватает, ну, он Богу не молится, не хватает духовной чуткости. Угу. Что эти мультфильмы воспитывают маленьких детей в неправильном направлении. В агрессии, так сказать, в эгоизме, в, так сказать, развитии гордости. В конечном счете, это, если это делают родители или там, допустим, да, то есть это им же, так сказать, обернется против них, когда ребенок подрастет, и в нем это, так сказать, воспитается. И они будут не понимать, откуда это. Откуда это вдруг, вот вроде мы все хорошо говорили, но мультфильм-то вроде там ничего такого уж особо плохого не было. Ну, обычно современные мультфильмы. Но вот человек молящийся, верующий, у него обостряется совесть, видение, которое видит грех, духовное видение. А человека такого даже очень, может, этичного, совесть не обостряется, а с возрастом даже может притупляться.
Я бы, наверное, все-таки не стала обобщать. Простите, я, наверное, ну, у меня, понятно, нет такого опыта, как у вас, и его и не может быть, но знаю ситуации, когда и в семьях, где оба супруга, казалось бы, и верующие, ходят в храм, все равно, к сожалению, они, ну, никто не застрахован от тех вещей, о которых вы сказали.
Совершенно
там, возможно,
верно,
что и супруг будет смотреть по сторонам, или с супругой что-то вполне такое приемлемое творится. А семьи, опять же, ну вот в поколении наших родителей достаточно таких примеров, мне кажется, когда, ну, в силу времени, воспитания определенного, их взглядов на жизнь, это люди, которые, ну, в общем-то, к христианству они относятся с уважением, к церкви они относятся с уважением. А про Бога они говорят, что, вы знаете, ну да, ну Бог вот в душе, конечно, есть. Хотя это, я понимаю, отдельная очень большая тема, Бог в душе и так далее. Но они действительно живут как-то по-христиански.
Я с вами совершенно согласен.
И у них как раз вот это обостренное чувство, оно присутствует.
Я совершенно согласен с вами. Знаете, бывают люди православные совершенно ужасные. Совершенно с ними очень трудно жить вместе, так сказать, даже вот существовать в одном замкнутом пространстве, в одной комнате, в силу их очень тяжелого характера, очень тяжелого. Вот. Бывают люди, наоборот, которые в храм не ходят, ну, прекрасные люди. То есть, но мы говорим не о, так сказать, вот то, что человек, ну, как бы вот у него данность, ну, там, как-то от характера, даже от его выбора, а то, к чему способствует или не способствует его вера и неверие. Поэтому человек хороший, он может со временем потихоньку начать деградировать. Особенно это видно к старости. Вот. И наоборот, человек вот такой совершенно невозможный, он может с Божьей помощью, конечно, начать изменяться к лучшему. Не то, что он прям станет святым человеком, но он станет лучше, чем он был. Вот. И вот это очень важный момент, понимаете? То есть вера ведь это не просто такой педагогический момент, мировоззренческий момент. Вера – это, прежде всего, взаимодействие с Богом. Жизнь с Богом и в Боге. А Бог – источник всякого блага. Когда человек себя от этого блага отлучает добровольно, то, естественно, этого блага становится меньше. Вот другое дело, что он, может быть, все равно с Богом взаимодействует через добрые поступки, да, через какие-то этические, так сказать, такой свою жизнь, там, через слушать своей совести, естественно. Да, он слушает совесть и как-то, вот, так сказать, от совести глаз Божий. То есть не то, что он совсем от Бога отлучен, но ему, Богу приходится трудно, если так сказать человеческим языком, потому что ему надо вот как-то посредственно человеку показать, что вот, вот так надо. Человек его может не услышать, потому что он специально не настраивается на слушание Бога, то, что происходит в молитве, посредством молитвы, или, и тем более таинств церковных. А здесь как раз, когда человек воцерковленный, когда он живет жизнью церкви, он изо всех сил старается услышать Бога сквозь вот эту какофонию своего греха. Он прислушивается, он старается. И у него это периодически получается. Не всегда, кстати говоря, но получается. Иногда, знаете, как что-нибудь пробивает, вдруг пробил. Ну, надо же, вот, так сказать, читал-читал это Евангелие, там, 100 раз уже прочитал, вот, и вдруг вот
на 101-й
как, что-то случилось. Что-то так, знаете, в сердце пробудилось. И человек не просто это понял чисто, ну, так, умственно, рационально. Он начал жить, начинает жить по-другому. Понимаете?
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». Сегодня о проблемах веры в сложных парадигмах семейных отношений мы говорим с нашим гостем, настоятелем храма трех святителей в Раменках, протоиереем Александром Никольским, в студии Алла Митрофанова и Александр Ананьев. И размышляя об этом сегодня перед нашей программой, мы вспомнили о том, что супруг в нашей жизни — это первый человек, но первый после Бога. В этом же мы не ошибаемся, отец Александр.
Ну, естественно. И после детей, и после родителей, и после всего-всего-всего.
Стало быть, выбирая, а рано или поздно, если возникает такая ситуация, мы все равно встаем перед выбором. Либо мы в храм и не сердим супруга, либо мы с супругом, но не идем в храм, чтобы его не раздражать, а потому что он раздражается. Его смущает, если он вдруг застает нас отбивающими там земные поклоны вечером перед иконой. Стало быть, есть выбор. Но вопрос даже не в этом. Сразу же вспомнились слова Спасителя. «Враги человеку, домашние его». Это ли имелось в виду, когда Спаситель сказал это?
Совершенно верно. А что еще другого? Это тут имеется в виду только то, что люди могут действовать против своих собственных интересов. Ну, например, вот муж ревнует жену к церкви. А что в церкви жене говорят? Что слушайся мужа, угождай его, люби его, детей, соответственно, люби, и, так сказать, о них заботься. Что церковь плохо говорит жене, ну, или мужу, соответственно, там, свои, так сказать, заповеди, чтобы это было плохо для брака, для семейной жизни. Вот церковь ничего такого не говорит, она, наоборот, говорит, пытается брак, так сказать, всячески упрочить. И, в принципе, любой муж, даже, ну, совсем там атеист, если бы он рационально рассуждал, Сказал, ну да, жена, конечно, ошибается. Конечно, Бога никакого нету. То, что церковь говорит, мне это выгодно.
Что тогда мешает внутри последовать этому примеру? Страх, что нужно будет что-то в себе менять? Понимание, что вот только начни, а дальше докопаешься до таких вещей, которые в себе лучше не трогать? Или то, что я пойму, что я не лучший или не лучшая, и несовершенный, и несовершенная, и мне много над чем в этой жизни надо работать, а меня и так в себе вот на данный момент все устраивает? Что останавливает?
Ну вот все, что вы сказали, это и останавливает. Дело в том, что человеку, вот, понимаете, ни один бы человек бы в Бога бы не поверил, если бы Бог ему сначала себя бы не показал. Ведь что начинается? С чего? Сначала человек видит Бога, то есть уверует в Бога, а потом он на волне вот этого, ну, просто восторга, то, что Бог, оказывается, есть, и как все это здорово, он начинает менять свою жизнь.
А каким образом Бог себя показывает? И почему тогда показывает одному супругу и не показывает другому?
А вот, вы знаете, потому что один человек, знаете, часто бывает у людей взрослых приход к вере после большого кризиса внутреннего.
Угу. Бывает, да.
Да,
часто.
Не всегда. Вот у меня, например, кризис никого такого сильного не было. Хотя нет, был все-таки, когда я приходил к Богу, там, вот, так сказать, в студенческие годы. Вот внутренний такой, он даже, может быть, внешне не видно. То есть человек, у него карьера, у него нормальная семья, у него дети. У него здоровье, у него там зарплата, которая соответствует ожиданиям, чаяниям, так более-менее, да? С ним все хорошо, а ему жить плохо. Вот знаете, как вот из-под ног земля ушла, что называется.
Экзистенциальный кризис.
Да, вот если это говорить таким философским языком, то да. Вот, и человек начинает искать, а чем же жить? Деньги? Скучно. Там семья, ну это, конечно, здорово, но что-то тут что-то главное не хватает. Что-то вот какое-то стержень, вот стержень вынули. Как мне вот один человек, который занялся бизнесом, он мне говорит, я, говорит, вот в пятницу ждал понедельника.
Чтобы выйти на работу.
Да. Потому что так думал, зачем эти выходные придумали? Угу. Чтобы вот прийти, начать вот это, так сказать, зарабатывание денег. Он был в торгово-закупочном таком вот предприятии.
Страшно владел. Наедине с собой остаться.
Да. Угу. А совершенно верно. А здесь, когда он пришел к вере, у него же совсем по-другому получилось. У него другие ценности. Не то, что он стал, там у него все предприятие развалилось. Он продолжал работать достаточно успешно. Но, так сказать, у него ради вот эта мотивация, основной стержень жизни, мотивация, ради чего я живу, ради чего я деньги зарабатываю. Понимаете, она, так сказать, совсем у человека верующего меняется. И вот человек, поскольку он чувствует, его даже не то, что даже рационально, а его душа чувствует, что вот сейчас во всем, чем она строила свои там 20, 30, 40 лет, она будет все изменить, не внешне профессию поменять, не внешне даже там, не знаю, там новую семью, там, не знаю, там, как раз люди легко идут на профессию, даже на новую семью, ну, относительно легко, вот, а готов на это. А вот самого себя изменить полностью, то есть вот на 180 градусов развернуться. И, конечно, это человеку очень страшно, потому что это... А чем жить-то? Чем жить? Жить становится нечем. И, конечно, человек это боится. И ему мешает увидеть Бога именно то, что он прилепился к вот тому, чему он прилепился, и вроде бы это ему дает как бы жить, источник жизни.
Угу. То есть смысл жизни может быть в детях, смысл жизни может быть. Хотя все прекрасно, да,
все, то есть совершенно смысл жизни. Да, но... И вдруг, зачем этот смысл жизни менять? Он не хочет. И, наверное, думаю, что любой человек должен прийти к Богу, взрослый, через кризис. Я своим детям, уже подросшим, говорю, ну, у меня, конечно, люди, слава богу, дети более-менее верующие, которые, я имею в виду, старше, которые уже, так сказать, даже сознательно верить. Но я им говорю, что, ребят, мне, конечно, очень жалко, но вам придется пройти через кризис, когда мир рухнет, что вы по-настоящему поверили в Бога. Без этого у вас веры настоящей не будет. У вас вера будет такая, знаете, как, ну, культура, как культурный момент. Может, семейное воспитание, там, еще что-то там, такое хорошее, теплое.
Культурная среда.
Да, такая, культурная среда, да, вот такая. Вот. Но у вас верой, вы должны Бога почувствовать. Вы должны Бога почувствовать, когда вот вы ему помолились, и он вам ответил. Не просто, ну, вот в Потирике написано, Бог делает чудеса, там, Бог ответил. Нет, вы ему помолились, и Бог вам ответил. Чтобы Потирик это был ваш, вот, в вашей жизни произошел.
Какая мудрая родительская позиция. Очень часто как раз вот старшее поколение в семье, допустим, мама, папа, если они в храме, они страшно боятся, знают такие примеры. Вот ребенок достигнет переходного возраста, у него начнется вот этот дух бунтарства в нем пробудется, и он может из храма уйти и так далее. И вот они боятся, что это вот произойдет, и пытаются всячески ребенка отгородить. Ну, и не знают как, на самом деле. А вы говорите как раз о том, что не стоит бояться того, что у детей будут вот эти самые кризисы, потому что иначе вера не будет их личным достоянием, потому что получается, что родителям ее принесли на блюдечке с голубой каемочкой, и они не понимают ее ценности.
Настоящее надо выстрадать, видимо, так.
А, прийти, вот, чтобы это было твоим собственным завоеванием,
да,
и открытием,
да,
иначе,
да,
это будет,
да,
ну, просто некой,
да,
данностью.
Да.
Я предлагаю продолжить разговор ровно через минуту, это семейный час, и сегодня мы говорим о вере в семейных отношениях.
Семейный час на радио «Вера».